мужчина, вы куда?
Мужчина,
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 мужчина.
Ну что, коллеги, здравствуйте. Снова подкаст «Мужчина, вы куда?» Подкаст о том, как живется мужчине в современном мире. С вами, естественно, Гриш Туманов.
И, естественно, Вячеслав Козлов.
Как обычно.
Небезызвестный.
Да, и сегодня у нас интересная тема, ну, во всяком случае, полезная. Мы иногда возвращаемся к теме в широком смысле ухода за собой мужчинами, но мы все как-то и касались внешнего, что ли, ухода, да? Угу. То есть у нас был выпуск про эпиляцию как мужчин. Значит, да-да-да, как мужчины совершают революцию в всяких косметических процедурах и на этом рынке. И у нас был выпуск про косметологию. А теперь мы о чем-то более важном решили поговорить, о мужском здоровье в буквальном смысле этого слова. И мы позвали замечательного гостя, который нам всем расскажет, как же с этим мужским здоровьем справляться и ответит на какие-то и стыдные, и не стыдные наши вопросы по поводу этого.
Ну, наконец-то, да, у нас мужской подкаст, да. Потому что мы вдруг со Славой посчитали, что у нас до последнего времени не было практически никаких полноценных выпусков, во-первых, про автомобили, во-вторых, про действительно
мужскую потенцию. Ну да, за 4 года довольно странно.
Странно, да.
В мужском подкасте не поговорить о потенции и автомобилях.
Да.
Ну вот мы, собственно, гештальты закрываем.
Да. Прошу тебя, да.
Итак, у нас сегодня врач СМ-клиники Антон Адегнал, и он является экспертом в области мужского здоровья, если говорить обывательски, да, и расскажет нам сегодня про так называемую эректильную дисфункцию, а может быть, не так называемую, а точнее называемую.
Да.
Привет, Антон.
Да, здравствуйте, друзья. Спасибо, что пригласили меня на свой подкаст. И давайте первое, что это, я представлюсь.
Так,
да,
правильно.
Меня зовут Антон Александрович Адегнал. Я врач-уролог, врач-онкоуролог, оперирующий врач-уролог. И занимаюсь проблемами эректильной дисфункции у мужчин. Занимаюсь проблемами общего здоровья, мужского здоровья и онкологических заболеваний мочевыделительной системы. Онкологические заболевания мочевыделительной системы, как известно, есть и у мужчин, и у женщин. Поэтому, скажем так, спектр тех заболеваний, которыми я занимаюсь, он достаточно большой. Ну и готов ответить на интересующие вас вопросы.
О, да, надо было...
их очень много.
Надо было заранее собрать, мне кажется.
Естественно, все стыдные, ну, в смысле, очевидные, скажем так.
Ну, они... Да? Ну, мне кажется, это всегда так, но на самом деле мне интересно вот что. А поменялось, ну, грубо говоря, там, за последние 5 лет, с чем, может быть, приходят мужчины к вам, к тебе?
Да.
Да, да, лучше к тебе, да.
Да. Да, лучше ко мне, да.
Дискуссия с Гришей к тебе.
Ко мне, да.
Все, да, лучше ко мне. Значит, кто ко мне приходит? Кто ко мне приходит? За последние 5 лет, за последние 10 лет ничего не поменялось. И когда я пришел в урологию, люди, которые работают там 40 лет, они тоже говорят, что ничего не поменялось. Поэтому проблемы все одни и те же. С чем приходят, в общем-то, к урологу мужчины, да? Так у нас подкаст мужской. Приходят с чем? Отсутствие или недостаточность эрекции. Это первое. Второе. Сложности с мочеиспусканием. Это второе. И третье – это сложности с зачатием, то есть бесплодный брак. Вот это основные проблемы, ну, за исключением онкологии, да? Именно то, что беспокоит мужчин, это качество эрекции, качество мочеиспускания и возможность забеременеть супруги.
Такое ощущение, что то есть мужчины, в принципе, же, по-моему, не очень активно ходят к врачам и всегда приходят как-то в последний момент, если я правильно понимаю. Но кажется, что эректильная дисфункция – это то, что может отправить мужчину к врачу просто вот на следующее утро.
Ну да, причем, ну как... когда у тебя что-то с сердцем случается, потому что перенервничал.
Ну да, да, якобы.
Из-за этого.
Они все приходят в последний момент все еще, или все-таки как-то более осознанно уже наконец-то?
Ну, кто сильно напугался, те приходят прям сразу.
Ну вот, я так знал.
А, вот, еще забыл добавить. Да, еще же половые инфекции все наши.
Ну, конечно.
Половые инфекции, да, это любимые трихомонады, микоплазмы, хламидии. Ну, это все наше, да.
Списочек ВМВИТ. Это не антиграция, это просто.
И ПП-12, поэтому все, что красненькое приходит там в лабораториях, да, сразу приходят к урологу. Вот с этим приходят сразу, с этим уже не тянут.
Вот, молодцы, хоть так. Стесняются все еще или нет? Мне казалось, что все еще это какая-то такая очень для мужчины такая тема. То есть, там, не знаю, сердцем прийти, окей, там, не знаю, с глазом, ну, да.
Да, есть заболевания, которыми гордишься, да, перелом правой руки. Конечно. Да, где ты ее получил? Я ее получил, да, в схватке.
Смотри, костяшки.
Да, в схватке, да, с 8 противников, и я защищал, да, красавицу.
И все они на тиграх.
Да, да.
Да, но тут про 8 женщин, простите, не говорят, как-то обычно.
Да. Вот. К сожалению.
А про 8 женщин говорят, когда с хламидией приходят. Это в неравной борьбе, да, получил, значит, хламидиоз.
Не знаю, кто мать.
Всегда стесняются. Ну, а что делать? Потому что уролог, что он как бы предлагает пациенту первое, что? Снять штаны, да? Поэтому всегда будут стесняться мужчины ходить к урологу. Ну, это первый пару раз, потом нормально уже.
Ну, потом, да, в зависимости от того, как растет количество женщин, которые могут быть под подозрением, мне
кажется.
Это да.
А вот всегда казалось, что, ну, как бы в обществе какие-то проблемы с потенцией называют, ну, как бы если у человека есть эти проблемы, его довольно грубо кличут импотентом. И как будто бы, я даже специально погуглил, вот, готовясь к выпуску, как, то есть я вбивал эректильная дисфункция, статистика, статьи, что-то вокруг этого, выпадало очень много хорошей, скучной информации, исследований, ну, чего-то специального.
То есть то, что надо, в общем.
То, что надо, ну, по-хорошему, да. Вот, а вбиваешь импотент, и там начинается как бы свальный грех просто в интернете в этом смысле. Хочется, давайте, у нас просто частичная какая-то по-хорошему просветительская же беседа. Хочется объяснить людям, ну, как бы, можно ли людей, у которых зафиксирована эректильная дисфункция, называть импотентами?
Можно.
Вот
можно.
Так вот.
Простите,
можно.
Парни.
Извините,
да.
Ребята.
Значит, как это? Нет такого заболевания, эректильная дисфункция, да, оно не прописано, оно не прописано в международной классификации болезней. Там есть импотенция органического происхождения. Все, так называется эта болезнь, импотенция органического происхождения. Эректильная дисфункция, да, это дисфункция эрекции, то есть это синоним, это полный синоним. Но называется на самом деле болезнью по-правильному, это импотенция органического происхождения. Поэтому, да, импотенция, эректильная дисфункция – это полные синонимы.
Антон, а правильно ли мы понимаем, исходя из того, что ты сказал, что сейчас врачи и клиники стараются называть это все-таки больше эректильной дисфункцией, каких-то своих, ну, как сказать, медиапродуктах или там, не знаю, на официальных сайтах, потому что это скорее маркетинг, потому что когда ты пишешь импотенция, люди как
ужасаются.
Будто бы ужасаются, да, и не хотят приходить.
Интересно.
Да, это именно так.
Ну вот и все.
Вот и все.
Вот и закончился выпуск.
А как понять? А как понять буквально, когда стоит бежать? Потому что, ну, там, насколько это должно воспроизводиться? Вот я знаю, там, ну, бывает такое, что вот, ну, что-то как-то, вот, как-то не особо твердые, значит, гениталии в какие-то моменты, может, даже кого-то этим обидел из собеседников, так сказать, за семейным столом буквально. Но в какой момент надо бояться? Потому что я знаю, что мужчина, если что-то вот прям чуть-чуть вот как-то там, значит, не туда, ну, да, ты есть... начинаешь ходить вот такой.
Да-да-да. Что является симптомом? Потому что кажется, что иногда и мужчины, да и вообще люди склонны...
преувеличивать.
Ну, или преувеличивать, или, да, сказать... классифицировать свой недуг как-то иначе. На самом,
по Википедии, диагноз,
да,
по Википедии,
любимая. Чем он является. Ну, у меня обязательно рак. Какой-то рак.
Всего.
Вот, потому что только что прочитал в Гугле.
Да. Здесь я бы на три пункта бы поделил ответ свой ответ. Первое – это страх, да, о котором вы сказали. То есть начинаешь бояться, первое. Это страх. Второе – это психогенная эректильная дисфункция, ну, психогенная импотенция. И третье,
то, что из головы идет.
Это,
да?
То, что из головы, да. И третье – это уже настоящая эректильная дисфункция. Вот в таком порядке надо рассматривать эректильную дисфункцию. Что такое эрекция? Это наполнение члена полового венозной кровью. Венозная кровь заполняет половой член тогда, когда он расслаблен. То есть вена расслабляется, кровь заполняется, закрываются оттоки крови. Только в тот момент, когда мужчина полностью расслаблен. Если случилась какая-то вдруг осечка, да, или случился какой-то страх, или, ну, все что угодно, отвлекло, да, что-то слишком переживательное, то тогда выделяется гормон адреналин. Что делает адреналин? он сосуды спазмирует. Вот когда спазмировались сосуды, эрекция пропадает. Почему? Потому что когда эволюционно, да, если надо быстро убегать, эрекция не нужна. Поэтому когда... Ну, так это нормально. Ну,
логично,
да,
звучит. Выглядело логично. Бы странно.
Поэтому да. Когда выбрасывается адреналин, да все что угодно. Это может быть просто фраза женщины какая-то, да? Какое-то замечание. Вырабатывается адреналин, все, эрекция сбежит.
Ужас.
Эрекция пропадет. И что у человека? У человека появляется негативный опыт в первую очередь. И во второй раз, когда мужчина захочет заняться, да, сексом или с этой же женщиной, то что? Опять будет выброс адреналина.
Ну, потому что нейроны, да, так сплелись, что
теперь... Да, все. И теперь, то есть выбросы адреналина, они всегда будут сопровождаться ухудшением эрекции. Вот так развивается психогенная эректильная дисфункция, психогенная. И, по сути, это просто это перенапряжение, потому что это ребята, они приходят, они сразу видно, что они напряженные. Но у напряженного человека не будет эрекции. Ну, никогда, это по определению.
А вот доля какова психогенной и... как ее назвать-то, физиологической, если по-простому.
Ну, грубо говоря, это нездоровый образ жизни, да, буквально.
То есть чего больше, или половина на половину?
Всегда смешанное, всегда смешанное. За исключением есть заболевания конкретные, которые приводят к импотенции, это, например, сахарный диабет там, 1-2 типа. Если это 1 типа, то импотенция, в общем-то, достаточно быстро развивается, потому что там сосуды поражаются. В более пожилом возрасте это гипертония, и атеросклероз.
То есть смешанное, поясни, это не бывает просто психогены, да, бывает только, когда они в комплексе работают. То есть у тебя не будет эрекции, если даже у тебя началось это все с головы условно, только если у тебя есть предрасположенность, какие-то проблемы с сосудами. Или я неправильно понял слово «смешанное»?
Так. Но это правильное замечание, кстати, потому что все-таки в молодом возрасте это будет чаще либо полностью психогенное, либо связанное не с болезнями сосудов, а с болезнями простаты. Есть такое еще заболевание – хронический простатит. И вот хронический простатит или просто простатит, он тоже будет ослаблять эрекцию и добавлять к психогенной эрекции. Простатит – это очень распространенное среди мужчин заболевание. И почему простатит? И все боятся этого слова, как бы. Ну, что такое простатит? Это воспаление предстательной железы. Воспаление простаты. А простата есть у всех мужчин. А если есть орган, значит, он может воспаляться. То есть, по сути, простатитом может болеть каждый.
Плюс мы все сидим.
Да, постоянно. Плюс мы все сидим. А плюс еще предстательной железе, ведь там очень интересная среда. Там ведь живут сперматозоиды. Где-то рядышком. То есть условия в предстательной железе должны быть настолько ясельными, чтобы там смогли спокойно выживать сперматозоиды.
А что сделать для этих ясельных условий?
Как беречь?
Как ребятам помочь?
Да, простата сама все эти условия создает. Там очень много питательных веществ, там очень много витаминов, минералов, да, то есть соки предстательной железы. Если там живут сперматозоиды, представьте, как хорошо там жить бактериям.
О, да.
Да, то есть бактерии, когда туда подселяются, им там очень прекрасно, им там тепло, им там хорошо, а главное, далеко от тех, скажем так, злых докторов, да, которые могут это полечить.
Понятно.
Да.
Да, я бы хотел нас немного вернуть как раз к психогенной истории. Вот ты сказал, что да, там буквально женщина что-то такое бросила, ну, что попало куда-то вот там, не знаю, в сердце,
глубоко.
Что-то, да, звучит как... Ну, вообще почти приговоры, серии, вот там создался паттерн, и, в принципе, это большая случайность, что тебя как-то в процессе не сказали какую-то гадость, которая тебя пробила, и то есть там то, что у тебя есть эрекция, в принципе, тебе просто везет, потому что у тебя партнерша как бы добра к тебе в плане каких-то словес. То есть это прям и кто угодно может вот так
Нельзя так говорить. Это насколько надо быть внушаемым, да, чтобы прям вот навсегда заработать эректильную дисфункцию таким образом.
Вопрос,
то есть, да. Ну, мы же все получаем какой-то негативный опыт, ну, по жизни.
Ну, в том числе в постели,
По жизни, ну, и в постели, и вообще по жизни. То есть мы с этим негативным опытом все умеем работать, да, как-то подсознательно, там, в процессе жизни. Мы умеем обрабатывать все эти негативные аспекты жизни, и точно так же и с эрекцией. То есть, ну, одна женщина сказала, ты просто в следующий раз с ней не пойдешь и все. Найдешь себе...
Ну, или бывает чувствительные ребята. Да, бывают чувствительные ребята, или, например, когда... Ну, мне кажется, это особенно распространено, когда какие-то первые опыты половые у мужчины, там, не знаю, 16, 15, 17 и так далее лет, смотря у кого-то.
Ну, хорошо, нет, а вот если тебе там 30+, ну, вот... взяло, вот вдруг что-то случилось. Вот впервые в жизни, не знаю, там, тебе 30...
А может быть, у тебя, например, начинается какой-нибудь кризис среднего возраста, или у тебя на работе проблемы, или у тебя еще что-то,
всё вальца из рук. Здесь, да.
И у тебя как будто бы, у тебя подтачивается, значит, твоя уверенность в себе, угу. Общая такая.
А тут еще и...
А тут еще что-то и секс какой-то странный, и тут вдруг и ляпнуло что-то не то, и как бы у тебя вообще весь твой дом как бы жизни... Он рушится. И я тут понимаю, что, может быть, могут быть вот эти, создаться эти паттерны, если вот в таком контексте, например.
Ну, если тебя в сложный период еще ранить, да, то, наверное, да, мне кажется. Особенно, когда, ну, учитывая стресс, который сейчас вокруг, мне кажется, возрос кратно, ну, там, за последние даже там 4 уже года я беру,
ну,
с ковидом.
Ну, начиная с ковида, да.
Да, да, угу. Да. И вот насколько, кстати, чаще мужчины стали жаловаться на то, что в связи со стрессом у них... проблемы.
Ровно столько же.
Да?
Ровно столько же, да.
Люди.
Но я думаю, тут просто немножко сместилось.
Ага.
Те, кому до этого было плохо и стало еще совсем хуже, они уже даже и не жалуются.
То есть они забили просто. Хочешь, уходи, хочешь, живи, жене говорит он.
Да, стали приходить те, у кого до этого все было нормально, и у них вдруг возникли проблемы. Вот, наверное, так. Может быть, небольшое смещение какое-то произошло. А что касается общей...
Клинической картины.
Общей клинической картины, да, включая стрессы, включая нервную работу, сидячий образ жизни, там каждая из этих составляющих дает свой процент. Что-то вкладывает по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Там 35 лет, это уже что? Это уже проблемы с давлением начинаются. Ну а что, много ребят приходят, они уже на таблетках от давления. Таблетки от давления тоже снижают эрекцию.
Ну, конечно,
снижают,
да, логично.
Логично, да, потому что они ведь сосудистые, эрекция – это сосудистый,
угу.
И таблетки, снижающие давление, они будут снижать эрекцию. Ну, так это работает.
А вот один из стыдных вопросов.
Да.
Собственно, это эректильная дисфункция, она бывает только приобретенная по ходу жизни, или, может, там человек родился с какими-то проблемами?
Потомственный.
Ну, условно.
Угу. Да, это как шутка. Если у ваших родителей не было детей, то, скорее всего, и у вас их не будет.
Хорошее.
Да. Ну, конечно, есть врожденные аномалии, и сосудистые аномалии есть. Это есть, это не часто бывает, но такие пациенты, конечно, есть, и им тоже можно помочь. Им тоже можно помочь.
И вот мы потихонечку, значит, приходим к теме лечения. Соответственно, давайте все вместе порадуем наших слушателей и скажем, что это лечится.
Поправимо, да?
Или все-таки это довольно сложный процесс, и 100% гарантии нет?
В лечении эректильной дисфункции гарантия составляет 99,9%.
Вот это я понимаю.
Отлегло.
Вот это я
понимаю. Хоть где-то.
Да, мы одна из немногих профессий, которой можем похвастаться такой результативностью своей работы.
Круто.
Немногие профессии это достигают, а мы достигаем это благодаря, в общем-то, новым технологиям, которые есть. Сейчас любой практически мужчина может вернуть себе эрекцию, причем в любом возрасте, совершенно не зависит от возраста. У меня есть пациенты. Самый взрослый пациент, которому мы возвращали эрекцию, ему 82 года.
Молодец, уважаю.
Ему 82, она нужна еще, ты понимаешь?
Она нужна.
Это уважение.
Какой вкус к жизни у человека?
Ты сказал по поводу того, что такой процент...
Высокий, да.
Да, высокий, в том числе связан с новыми технологиями. Можешь поподробнее рассказать, собственно, в чем заключается лечение? И что помогло добиться такого результата?
Все зависит от того, какая форма. Если разбить по стадиям, то первое – это лечение простатита. Это банальное лечение простатита и сосудистая терапия, да, то, что помогает мужчинам. Консультирование у психотерапевта, почему нет, да, если пациент отмечает, что у него есть там, опыт какой-то отрицательный, и ему этот опыт отрицательный мешает, то, конечно, консультация психотерапевта. Если не помогло лечение эректильной дисфункции методом лечения, в общем-то, простатита и сосудистой терапии, то можно поделать PRP-терапию. PRP-терапия. Знаете, что такое PRP-терапия?
Ну, звучит весело.
Звучит весело, да.
Выглядит тоже.
Начиналась PRP-терапия с чего? Вводили собственную плазму пациента в незаживающие раны. Бывают такие проблемы, когда кожа не заживает, да, там рубцы не заживают. И придумали такой метод, как брать плазму собственного человека из вены и вводить прямо в рубец в этот, да, который плохо заживает. И он реально хорошо заживать начинает. Почему? Потому что в плазме есть тромбоциты, а в тромбоцитах есть факторы роста. А эти факторы роста, они запускают процессы регенерации, улучшения. Так вот, эту перпитерапию дальше использовали много где, много где, и куда ее теперь только не колят. А так как это собственная плазма человека, она не имеет вообще никаких противопоказаний.
Логично.
Да, потому что никакой препарат не используется при этом. И, естественно, пришли к тому, что, наверное, можно и в член уколоть, чтобы улучшить собственную эрекцию.
Ну, так, ну давайте попробуем, что ли, да?
Да.
Странно, что это не первая мысль была вообще.
Да, и попробовали. Ну, везде можно колоть, да, противопоказаний нет. И действительно это улучшает эффект. Почему? Потому что эрекция, она связана с клетками эндотелия в сосудах полового члена, а они вырабатывают оксид азота. И чем больше будет оксида азота в крови венозного члена, тем лучше будет эрекция. Почему? Потому что оксид азота расслабляет сосуды. Помните, я говорил, да, что это всегда расслабление.
Это же больно, наверное, или его под анестезией колют?
Вообще не больно.
Ладно.
Это же член.
Это же член, да. Тромбоциты, которые выделяют факторы роста внутри уже члена, они запускают процессы восстановления количества эндотелиальных клеток.
Ого.
То есть после курса лечения перпитерапии количество эндотелиальных клеток увеличивается, а соответственно увеличивается количество оксида азота во время эрекции, и эрекция становится лучше.
Класс. А это длинный курс, кстати? Вот сколько таких уколов нужно
это
пережить?
Это раз в неделю 6-8 недель.
А дорого?
Это доступно.
Угу. Такой дипломатичный ответ, да?
А у меня такой еще был вопрос, на самом деле, про, ну, поскольку все городские жители, все же там сидят, значит, на разного рода антидепрессантах, даже в ряде случаев прописанных по делу и подходящих, и один из побочных эффектов – это снижение либидо. Тут просто, ну, как-то вот, как бы секс не становится важной частью твоей жизни, хотя вроде все работает. Вот как не путать, и в чем разница там между либидо, да, там, низким, и, собственно, эректильной дисфункцией, как это в себе распознать?
Низкая либидо – это когда человеку хочется помастурбировать, но не хочется женщину, да? Ну, вот, грубо говоря, если так прям по-простому, то женщину не хочется. Почему? Потому что лень. Лень. Ну, это надо что-то делать, это надо там, что-то надо
что-то
делать.
Как-то что-то
надо делать. Помастурбировать гораздо быстрее, все там сбросил и пошел. Да, вот это и есть снижение либидо. Есть снижение либидо настолько, что даже да, помастурбировать не хочется. Ну, это прям сильное снижение. Но при этом все работает. Поэтому здесь нет эректильной дисфункции. Здесь просто неохота. Здесь просто неохота.
И тут гормончики нужно пить, да, наверное, какие-то?
Гормончики случаях. Отдельная вообще ситуация. Давайте сейчас про гормончики поговорим отдельно. Давайте не будем все скидывать вместе.
Так.
Либидо – это просто тяга к жизни. Тяга к жизни. То есть, если человек, у него есть только дом, машина, работа и обратно, да, и в обратном порядке, то там либидо не будет высоко.
Ну, да.
Почему? Там не будет тяги к жизни. Вот я, кстати, сегодня, я поехал на метро сегодня, я прям еду, люди вокруг. Я сам тоже работаю, у меня работа сидячая, ну, практически.
Это понятно, да,
да, всем это. Машина, все там, на работу, с работы. И я сегодня ехал в метро, и прям такой кайф даже получил. Я вот смотрю, что там какой-то театр, да, там сейчас жизнь нашего композитора. Вот. И я думаю, надо бы сходить в театр. Да, вот у меня такой мысли уже что-то не возникало давно.
Ну, затем понаблюдал, за другим понаблюдал, там, не знаю, просто пешочком прошел.
Да, да, просто прошелся, уже иду, даже телефон не брал уже как-то, уже смотрю уже по сторонам. То есть, ну, наверное, весна еще близко, да?
Ну, хочется
уже. Вот, уже хочется как-то весну, уже как-то и настроение такое больше весеннее, уже не зимнее. Вот эта тяга к жизни, она и есть, она либидо. То есть, по сути, это не что-то такое отдельное, да, от человека, это прям внутри человека. Веки.
И это вопрос вот. Образа жизни, да, скажем?
Да, это вопрос образа жизни, образа мышления, образа восприятия окружающей действительности. Вот что такое либидо. То есть это... А эрекция – это именно физическое проявление.
Ну,
то
да.
есть там член может встать, может не встать. Это вот эрекция. А либидо – это хочу-не хочу.
Слушай, я хотел тебя спросить как раз по поводу вот этой темы, как определить у тебя то или на самом деле другое. Еще. Ну, часто, не знаю, там, в разговорах или просто читал такие истории, мужчина просто, ну, перестает хотеться секса именно с конкретным партнёром, партнёршей.
А.
И Вот тут непонятно, то есть...
Это страсть ушла?
Ну, то есть, это страсть ушла, и ему надо проверить, есть ли у него эректильная дисфункция, поменяв партнера, например, да, условно, или все-таки стоит задуматься?
Ну, можно же потестить это мастурбацией, нет?
Вот, а это следующий вопрос. Мне кажется, что... Или, да, когда, например, человек мастурбирует...
Все нормально.
Все нормально, а когда рядом с девушкой своей или не своей, неважно, не очень.
Желательно своей.
Угу. То есть это оно или нет?
Да, это оно. Это оно. Хорошо было бы. Вот я обычно рекомендую, что ну, если вот вы потеряли интерес друг к другу, да, ну или он к ней, там это быстрее происходит, чем ее к нему. Надо куда-нибудь в отпуск поехать. Вдвоем, да, без телефонов.
То есть поменять, опять же,
обстановку.
Обстановку
конечно, да? Конечно. Ну, у нас все в голове. У нас все в голове. У нас нету ничего-то отдельного, то, что можно взять, там, изменить и обратно поставить. Так, так не работает. Все в голове. Поэтому первое, да, это отпуск. Второе, ну, совместный и где-нибудь прям интересный какой-нибудь активный. Второе, что, опять же, вот возвращаясь к желанию мужчины, женщины, то телефоны с доступными сайтами для взрослых, они очень портят картину всю.
О!
Почему?
Вот это да,
хотелось да, бы есть такое, об этом. Есть такое понятие, как дофаминовое выгорание. Дофаминовое выгорание. Что такое дофамин? Это гормон счастья нашего.
Угу.
Любого какого-то действия, того, что получилось, что-то произошло хорошее, мы получаем дофамин, как бы, ну, как конфетку, да, стимуляция. У нас что-то получилось, наш мозг нас отблагодарил дофамином. Точно так же с сексом. То есть, когда мы занимаемся сексом, мы получаем что? Дофамин. То есть, мы получаем что такое удовольствие? Мы, любое удовольствие должно быть померено в чем-то конкретном физическом. Так вот, это удовольствие меряется в количестве дофамина, который мы получили. Если количество дофамина от секса нас устраивает, то нам секс этот нравится, нам его хочется. Если количество дофамина от секса нас не устраивает, то есть нам мало его, значит, нам в следующий раз этого секса не захочется. Почему? Мы взвесим на весах количество затраченной энергии, количество полученного дофамина.
Стоило ли да?
Стоило ли да? Стоило ли вообще напрягаться, подниматься с дивана?
Но тут заведомо, мне кажется, нечестная борьба с быстрыми этими дофаминами, так называемыми.
Да, именно так.
Ты себя как бы в ловушку загоняешь сам, потому что, ну...
Типа порнхаба ты имеешь?
Ну, условно, конечно, там X-видео с порнхаб, то есть ты... Ну, вообще порно в целом. А невозможно выиграть, как жизнь не может выиграть. Жизнь, где надо прикладывать какие-то усилия, там есть какие-то ну, все равно...
совпасть.
Совпасть. Ну, в общем, куча всего. Даже если у тебя постоянный партнер, там должно быть что-то живое. А тут очень быстро, очень доступно и, как бы сказать...
И наглядно.
Ну, мозг реально так работает наш, что он ищет легкие пути.
И очень дешево.
Да.
Да, очень дешево.
Дешманский дофамин, и с ним нельзя бороться.
Дошек.
Да,
такой,
да. Дошек. Типа дошек, да.
Да-да-да.
Бомж-пакет такой.
И что с этим делать, как быть?
Ну, включать свой разум.
А если порнозависимость, например?
Ну, что такое порнозависимость? Это сейчас... как зависимость, алкозависимость. Ну, с любой зависимостью можно, как курение, да?
А как понять, что ты, ну, как бы переусердствовал с порнографией и вообще, в принципе, с вот этим дешевым дофамином.
Ну, если ты смотришь, у тебя 3 года уже не было женщины, ты из квартиры не выходишь, ты уже переусердствовал.
Ну, это много, да, ты уже переусердствовал. Нет, просто опять же, да, у нас там темп жизни поменялся, условно говоря, ты действительно там, не знаю, утром проснулся, быстро, значит, зашел на сайт, ну, и побежал себе дальше. В целом, как бы, вот, ну, потому что, ну, вот, вот такой
это
вот.
Это прям как зубы почистить.
Да, да, да.
Ну, типа, да, там, раз, пару раз в неделю.
Часть... Ты говоришь, мам, пока,
да, и да, пошел. Да, и тебе 5. Часть бытовой рутины.
И тебе 35, да, и уходишь в свою комнату, да. Кошмар. Вот, ну, не знаю, секс у вас, допустим, ну, типа, раз в 3 недели, допустим. Вот, ну, то есть, если не брать там супер радикальные какие-то штуки, вот такой среднегородской житель, действительно, ну, там, быстро растворимое все вот это вот происходит, и вот, типа, где бить тревогу, вот там, на какой неделе, не знаю, без нормального секса с постоянным партнером.
Ну, бить тревогу, когда уже даже не думаешь, в общем-то, что это, с женой, да, там, сексом заняться или порнушку посмотреть, а когда ты просто включаешь порнушку, да, и все.
Все нормально.
Это уже плохо, да, когда у тебя даже уже не возникает, ну, выбора. Да, как когда ты уже заранее уже выбрал, когда ты просто это сделал и все.
А много таких сейчас мужчин? Ну вот, кстати, это стало какой-то большой проблемой или нет, вот этот дешевый дофамин?
Ну опять же, это ж не проблема уролога, скажем так, не проблема уролога, поэтому с этим не приходят. Почему? Потому что, ну, это всех устраивает.
Скажи, пожалуйста,
ну, это нормализация.
Часто ли, я просто слушаю, что мы в основном про какие-то психопричины говорим, да? Ведь получается, что люди приходят, и наверняка тебе хочется им сказать: ребят, ну, вам к другому специалисту.
Почини кукуху сначала.
Да, в данном случае. И такое ощущение складывается, что это чуть ли не превалирующая история. Или а как ты вообще вот формулируешь и общаешься с такого рода пациентами? Так и говоришь?
Ну, мы в любом случае обсуждаем все аспекты эректильной дисфункции. Но так как я врач и классической медицины, то есть конкретные заболевания, которые приводят к эректильной дисфункции, да, к импотенции. Видите, я тоже говорю эректильная дисфункция.
Ну, ну привык. Вот. Ну,
да,
проще,
да,
потому
да,
что,
да. Да, эректильная дисфункция, ну, она звучит красивее, чем импотенция.
А выглядит...
Ну, слово импотенция очень, да, да.
Стигматизирует.
Да. Да. Как строится? Во-первых, конечно, жалобы. Обычно вообще, что такое импотенция? Ну, если уже медицинским языком, то это 3 месяца отсутствия нормальной эрекции. То есть это не говорится о том, что один раз, два раза не получилось там с одной девушкой, с другой, нет.
Именно 3 месяца?
Это мы говорим о том, что 3 месяца, вот что-то вообще не получается 3 месяца. Вот, это мы говорим уже об импотенции. И здесь нужно уже найти причину, то есть это какие-то сосудистые причины, гормональные причины, причины, связанные с хроническим воспалением простаты или с хроническим болевым синдромом в области предстательной железы, да, простатоденея или синдром хронической тазовой боли. Господи. И здесь, ну...
Звучит, конечно.
Ну, да, пока это... Есть же разные пациенты. У кого-то постоянно, например, болит в малом тазу. Ну, есть такое. Есть и у женщин болит, и у мужчин болит. У женщин это называется хронический цистит или хронический аднексит. Да? Это вот как бабушки, да, говорят, придатки застудишь.
Да,
вот,
да, да, да.
Все слышали, оно, придатки да. застудишь. Вот придатки застудишь – это вот хроническая тазовая боль у женщин. У мужчин это хронический простатит, тоже его слышали все. Но по сути все это и есть синдром хронической тазовой боли, когда просто болит где-то внутри, а причина этой боли, она даже не всегда понятна. Но болевой синдром присутствует, и вот это боль, она просто не дает нормально расслабляться, не дает жить половой жизнью, все время на себя отвлекает. Поэтому именно физическое проявление импотенции, оно все-таки есть, и его нужно находить, потому что простатит, там, связанный с тем же хламидиозом, он приведет к эректильной дисфункции, да, к импотенции, он приведет, и надо лечить все-таки хламидиоз, надо лечить простатит, и тогда мы возвращаем человека обратно в строй.
А есть ли какая-то, ну, поскольку появился такой тренд, да, там, среди мужчин, в том числе, ну, пока небольшого процента, там, на чекапы, на какие-то превентивные действия и так далее, вот есть какой-то набор превентивных действий, даже когда тебя ничего не беспокоит?
В общем, что проверять?
Чтобы, значит, тебя не грохнуло, не знаю, в 40, допустим.
В 40 лет – это прям знаковая дата. В 40 лет надо уже начинать заботиться о своем здоровье на старость. На старость. То есть тут уже нужно ежегодно, да, например, у уролога что это сдается? ПСА, простат-специфический антиген, он сдается раз в год. Я вообще с 40 назначаю, я уже сдаю его.
Ого, говоришь, нам скоро
сдавать. Да, да, да.
Пару лет осталось.
Это нужно делать, и в этом нет ничего страшного. Что еще надо сделать? Надо сделать УЗИ простаты. Это второе. Третье, что надо сделать? Это померить максимальную скорость изгнания мочи.
Изгнание?
Изгнание.
Класс.
Центральный орган мочевыделительной системы совсем не простата. Центральный орган мочевыделительной системы – это мочевой пузырь.
Да.
Это единственный орган, который может прям очень жестко осложнить жизнь. Почему? Потому что симптомы мочевого пузыря заставляют человека по ночам просыпаться и заставляют, пока он стоит в пробке, искать, куда бы съехать на заправку, чтобы помочиться. То есть это страшно. Симптомы гиперактивности мочевого пузыря – это очень жестко, это очень страшно для мужчины. Во-первых, почему? Ну, ладно, в пробке еще там можно в бутылочку, да, там как-то сходить, можно приспособиться. А что касается ночных подъемов, то, например, человек, бизнесмен, у него там, да, там у него много подчиненных и так далее. Ему надо все время быть в форме, ему надо быть в центре событий, да, в самой гуще. А он трижды за ночь просыпается. Он утром просыпается, он зубы забывает почистить. Он же никакой. И начинается вот это небритые мужики становятся, рубашки неглаженные. То есть почему на работу опаздывают постоянно, все время не в теме.
Я
бизнес
думаю,
закрывается.
Сейчас модно.
Нет, это не модно.
Вот есть... кто бегал
ночью.
Бородач.
Чё, Слав, бегал?
Да-да-да. Есть ухоженная запущенность, да, есть неухоженная запущенность. Угу. И эти люди просто из-за того, что они три раза за ночь просыпаются, они могут просто, ну, бизнес тупо потерять.
Интересно. Ну, кстати, да.
Ну,
кстати,
вообще да. Логично, да, звучит.
А есть ли какой-то набор на профилактических действий? Ну, и серия там, вот уже в 30 желательно, не знаю, начать там, есть сельдерей, я не знаю, гормоны, вот Слава упоминал, вот это все. Вот какие-то такие наборы превентивных профилактических действий без
гормоны,
обследования.
Если ты чувствуешь, что ты как-то у тебя жизненные силы немножко подубавились.
Нет, если скорее не чувствуешь, нет, мне кажется, что гормоны все-таки это типа сначала к врачу, потом гормоны.
Это
а не то, что я подумал.
Только так. Нет, только так. Ну, в смысле, я имею в виду, подумал о том, что это проблема.
И кольнул в ляжку, да, себе, да, тут же.
Просто приходите раз в год к врачу, сдавайте кровь. Общий анализ, биохимию, гормоны сдавайте, делайте УЗИ простаты, сдавайте ПСА. Но чекап, он должен быть небольшой ежегодно. Не обязательно ждать, когда что-то будет плохо. Ведь у нас организм же, он восполняет дефицит за счет других систем каких-то. Да? И если вдруг снизился там тестостерон, он как-нибудь вырулит все равно. Он как-то вырулит, и вам будет продлевать ваше нормальное самочувствие до тех пор, пока он уже не будет не справляться. Да, а обычно в этих случаях уже как бы и поздно что-то делать, да, или уже давно пора что-то делать. Да. Когда спрашивают, а когда надо начинать лечиться? Ну, вчера.
Ну, да, как всегда, да.
Вот история, кстати, про тестостерон и его снижение, она же тоже... Как-то я понимаю, что он, ну, как в течение жизни может быть неровен очень в плане содержания его в тебе. Как понять, что что-то уже не то, и надо идти, собственно, куда-то за ним к врачу буквально?
Ну, в общем, не хочешь ни с кем спорить, у тебя же на это сил нет, и у тебя нет какой-то, ну, не жесткости даже, а скорее какой-то вот силы внутренней, чтобы как-то, ну, жить, бороться и активно
это делать. Мне кажется, очень легко пропустить. Ну, то есть, действительно, мы там видим...
Типа ты думаешь, ой, кажется, я стал мягче с возрастом, а это на самом деле...
Ты уже кормишь грудью.
Просто проблема с тестостероном.
Вдруг. Ну, просто...
Мягче стал.
Мягче стал, да. Более вялый, да? Квёлый еще говорят.
Да, да, конечно.
Ну, здесь не только тестостерон, тут же еще общая жизнь, да, если на работе ты по 12 часов, 6 дней в неделю, то и там и тестостерон будет низкий, и состояние квёлое будет. Что касается анализов, я говорю, не надо ничего ждать. Можно просто прийти и сдать, и посмотреть. Если там все хорошо, если молодой человек, грубо говоря, все хорошо по анализам, ну, приди ты в следующий раз через 3 года. Да, не обязательно прям каждый год сдавал,
чтобы сейчас беспокоило, да?
Да, да. Ну, ты сходи один раз, дай, чтобы не думать, да, не читать в интернете, а что вот это симптомы, что симптомы, да. Ты один раз приди, сдай, получи цифры, и если у тебя вдруг все нормально, то тогда ты приди там через 2 года, через 3 года. И еще раз просто так и сдай. И все.
Но я периодически еще вижу мужчин за 30, которые в какой-то момент сталкиваются просто с жесточайшей реальностью, в том смысле, что типа, как же так? Я же вел здоровый образ жизни, я ходил там в спортзал, я правильно ел. Я там, не знаю, не злоупотреблял спиртным, но почему со мной? Хотя вроде, ну, типа, веди здоровый образ жизни, скорее всего, у тебя будет все там хорошо и в жизни твоей половой. А оказывается, что нет. Как же так? Или иногда даже якобы спорт в ряде случаев может даже вредить, наоборот. Там все эти становые тяги, приседы и прочее, прочее. Как же так?
Я сам думаю об этом. Как же так? Я вроде все знаю.
Не повезло.
Я вроде все знаю по урологии, да, и веду более-менее здоровый образ жизни, и при этом я, в общем-то, среди мужчин один из самых образованных в плане мужского здоровья. Но я знаю, что у меня в какой-то момент тоже какие-то возникнут проблемы урологические. Ну, однозначно. Так не бывает по-другому. Поэтому здесь дело не в том, как ты живешь. Ну, если ты хорошо живешь, ты молодец, ты просто оттянешь все эти свои проблемы, ну, более на дальний срок. Если ты убиваешь свой организм, то ты придешь к этим проблемам быстрее.
Есть спорт, который, ну, скажем так, не то что вредит, а скорее занятие которым, ну, как бы сказать, может приблизить эту историю. Вот как раз мы вспомнили про, значит, веса, зал и прочее. Вот эта история вообще для...
Стереотип о том, что у качков не стоит, да?
Ну,
да,
не,
да,
я даже не про это. Пипитки. Там просто...
Конечно.
Просто действительно.
Не то, что у нас.
Не то, что у нас, да. И такие выкладываем на стол.
Хорошо, что у нас, да, трансляции видео нет.
А мы поэтому и Вот есть такие виды спорта? Угу. Типа, ребят, вот тут аккуратнее, или, может быть, если вы им занимаетесь, то там, не знаю, не надо становую делать.
Ну, не знаю, да, пояс надевать какой-нибудь.
Все, что любая нагрузка, которая сопровождается повышением внутрибрюшного давления, то есть когда сильно напрягается пресс, это вызывает венозное полнокровие, венозный застой вот в малом тазу. А венозный застой в малом тазу, он может привести к импотенции. Там варикоцель, геморрой, и варикоз
вен нижней ног, конечности. День ног, так называемый, да?
Ну, наверное. Вот. Ну, я не буду конкретно говорить, даже чтобы никого не обидеть. Так вот, любая физическая нагрузка, это же касается не только зала, это касается вообще жизни в целом. Любая физическая нагрузка, которая сопровождается напряжением сильным передней брюшной стенки, да, и повышением внутрибрюшного давления, в конечном счете ослабит вены, приведет, помимо эректильной дисфункции, приведет и к варикозу вен на ногах, и к геморрою, и к варикоцеле, это варикозное расширение вен яичек. То есть венозная болезнь, даже если ее не было, то она может развиться, а если есть врожденная недостаточность венозная, то она просто разовьется очень-очень быстро.
А варикоцель же, насколько я помню, это супер распространенная история. Что я где-то читал, что чуть ли не каждый третий мужчина, значит, с ним ходит.
30% бесплодных пациентов имеют варикоцели. Вот такая статистика. Что касается варикоцели и варикоза в целом, то вообще варикозная болезнь, она распространена. Почему? Угу. Это наша плата за прямохождение.
О.
Почему? Потому что если бы мы ходили на четвереньках, у нас бы кровь распределялась совсем по-другому, пополам. А так, когда мы, пока мы стоим, то есть кровь, она же имеет вес, и у нас ее 5 литров в целом. И все эти 5 литров давят куда? На вены нижних конечностей, а выше это геморрой, а выше это варикоцель, выше это варикоз вен предстательной железы. Поэтому вот наша плата за прямохождение – это варикоцель у каждого третьего мужчины.
Ого!
Ничего себе. Да. А с этим есть какие-то профилактические мероприятия? Я не знаю, там ты должен обязательно прилечь где-нибудь, найти место или присесть?
Ну, я знаю, вот у моих ровесников, я помню просто, это как это была очень такая распространенная штука, когда ты учишься в школе, там нет-нет, да кто-то из мальчиков ложится на операцию, потом ходит вот с этим микрорубцом, и все, и типа, и нормально дальше. То есть это такая простая процедура, да, я так понимаю, то есть типа ты ее сделал и все, в принципе.
Да, это микрохирургия, это никак на здоровье не сказывается, только в положительную сторону. За счет варикоцели есть венозный застой в яичках, и яички перегреваются, яички недополучают кислорода, недополучают питательных веществ, и если не сделать операцию по поводу варикоцели, то просто бесплодие наступает. Ухудшение качества спермы и проблемы уже с зачатием.
А не важно, в каком возрасте? То есть, грубо говоря, там, если вот я сейчас его там, условно себя обнаружил, вернется ли, что называется, вот эта возможность зачать?
По поводу превентивной да, операции. То есть, ну, в детстве они так и есть, превентивные операции.
Ну да, да, да.
То а есть, если... когда 15-летнего парня кладут на операцию, его же не кладут, потому что у него бесплодие. Его оперируют, потому что у него есть варикоцели, которая доказано ухудшает качество спермы в будущем. Поэтому, если варикоцели выявлено, да, его надо лечить, и превентивно его надо лечить.
А можем по-простому объяснить, слушайте, варикоцели – это что?
Вены. Варикозно расширенные. Знаете, на ногах бывают варикозно расширенные вены.
Это вот такие. Оно, да?
Да, вот такие же точно, только на яичках.
А все, я
под кожей их не видно. Под кожей их не видно, но вот это то же самое, что вот и на ногах синие вот эти извитые вены.
Понятно.
А если мы говорим про взрослого мужчину?
Обращайте внимание на цвет.
И щупайте, да, периодически проверяйте. А если мы говорим про, вот, допустим, пару, которая там после 30 действительно, или там 40, не знаю, когда не может забеременеть, выясняется, что причиной тому варикоцели, после операции может ли восстановиться качество спермы, если она проведена уже в зрелом возрасте?
Да.
Да? То есть это все обратимо.
Да.
Класс.
Это план лечения бесплодия.
Угу.
Это операция по поводу варикоцели, это стимуляция сперматогенеза, то есть восстановление яичек. Но операция является одним из этапов лечения.
То есть мужчина не бывает, не может быть как бы безоговорочно бесплодным. Ну, я имею в виду, там, если ну, там, в женском организме, условно говоря, чтобы быть беременной, нужна матка. Иногда женщины матки лишаются. Может ли мужчина, ну, если они становятся от этого действительно неспособными забеременеть, а вот у мужчины он может быть безоговорочно как бы бесплоден, то есть или все обратимо в его случае?
Мужчина может быть безоговорочно бесплоден, если у него отсутствуют сперматозоиды. яички вырабатывают сперматозоиды, угу. И если яички не вырабатывают сперматозоиды или нет яичек,
окей. Да? Хорошо.
Тогда мужчина может быть бесплоден. Угу. И есть действительно необратимые есть варианты азооспермии, то есть отсутствие сперматозоидов, которые невозможно вылечить.
А если сперматозоиды есть, просто вот там да. неактивные,
если, если есть можно... хотя бы пару сперматозоидов, можно сделать как минимум ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение, угу. С интраплазматическим введением сперматозоида внутрь яйцеклетки, то есть это уже преодолимое бесплодие, преодолимое.
Ну, класс.
И еще вот я хотел бы что для мужчин сказать, ведь есть такие три болезни для мужчины, все их слышали, никто не знает, что это такое.
Так.
Это простатит, аденома простаты, рак простаты.
О, да?
Вот, три есть болезни. Что хочу сказать, что это три болезни, они совершенно разные. Они не зависят друг от друга. Это три болезни одного органа совершенно разной природы. И они не могут переходить одна в другую. Не могут переходить. Они могут все три быть одновременно.
Господи.
Они могут быть все три одновременно, но никогда они не переходят одна в другую. Что это такое? Простатит – это воспаление простаты. Да? Воспаление чем вызывается? Инфекцией. Всегда инфекция, то есть это какая-нибудь занесенная инфекция, угу. которая вызывает воспаление органа, которое называется простатит. Воспалительное заболевание. Он может быть острым, может быть хроническим, но в любом случае это воспаление. Что такое аденома? Что такое аденома? Кто знает из вас?
Да, это викторина. Красивое имя женское, кажется.
Ой, класс, вообще, я такого еще не слышал.
Дочь так назову, да?
Естественно.
Да.
Извините.
Да, ну так есть...
Ну, я наверняка буду как-то криво объяснять, но мне кажется, что это связано с ее увеличением от какого-то с ней неправильного обращения, что называется, то есть там сидения или что-то еще. Кажется, так.
Или... Вот есть две части в вашем ответе. Одна суперправильная, другая супернеправильная. Так. Суперправильная – это то, что она увеличивается действительно.
Да.
А супернеправильная заключается в том, что она никаким образом вообще не зависит от образа жизни.
Да, блин.
Да. Неважно, что ты делаешь, неважно, как ты живешь, она будет расти. Она у всех у нас с вами прямо сейчас растет. Вот пока мы здесь сидим, она у нас растет. Почему она растет? Потому что так запрограммировано. Внутри предстательной железы есть аденоматозные узлы,
угу.
и они потихонечку увеличиваются.
Врос в стул просто.
Ну и остался.
Да, рак. Да, если много сидеть, и остался рак. А рак это еще третье заболевание, угу. которое не относится к первым двум, образуется из клеток, быстро делящихся. Так как предстательная железа это орган железистый, то угу. там очень много желез. А железы они постоянно обновляются. Железа отработала, то есть клетка железы отработала свой ресурс, она погибает. На ее место становится новая клетка. То есть постоянное обновление железистых клеток приводит к тому, что в какой-то из клеток образуется всегда, ну, иногда, да, иногда образуется поломка онкологическая. И эта клетка уже становится онкологической, то есть чем она отличается?
Они начинают плодиться.
Да, они начинают плодиться. Значит, по статистике рака простаты в России 40 тысяч в год.
Ого!
Ого!
То есть это главная онкология мужская?
Нет, или... это на третьем месте. На третьем месте, да.
А первые два это?
На первом месте это рак легкого, на втором месте не помню что. Ну, вообще третье там рак груди. Рак груди второе, и на третье рак предстательной
рак
железы.
Рак груди у мужчин?
Да. Не, у женщин.
Я просто
у
про мужчин.
У мужчин
я
помню.
Я удивился.
Ну, там женщины в
клинике. Не помню, да, что на втором месте. Но
40 тысяч это прилично.
Это много. Да, это много, да. Это прилично. Вот три заболевания. Их не надо путать между собой, и каждая из них имеет свое конкретное значение. То есть, если здесь простатит воспаления, то надо лечить простатит воспаления. Если есть аденома, лечить аденому, да, рак, соответственно, рак.
А что лечится лучше всего из этих трех заболеваний? Извини, что перебил.
Аденома. Аденома лучше всего. И вообще аденома, вот помните, я рассказывал про гиперактивный мочевой пузырь, который мужчину может гонять в туалет. Так вот, почему он развивается? Что-то такое понятие, я уже его говорил, скорость изгнания мочи.
Да.
Вот это ключевой параметр мочевого пузыря. Ключевой параметр. Мочевой пузырь – это орган мышечный, и у него есть целых две функции огромных. Это первое – это расслабляться, когда он наполняется, и второе – это напрягаться, когда он изгоняет мочу.
Угу.
Если калибр отверстия через которую он эту мочу изгоняет, маленькая, то мочевому пузырю приходится сильно напрягаться для того, чтобы эту мочу выдавить из себя. Орган мышечный, он начинает гипертрофироваться, то есть накачиваться, да? Мы бицепс качаем, качаем. Угу. Мочевой пузырь, если начинаем качать, он тоже начинает увеличиваться. Он теряет свою способность как расслабляться до конца, угу, так и напрягаться адекватно. В итоге мы получаем гиперактивность мочевого пузыря. А калибр мочеиспускательного канала, он зависит от объема простаты. От объема простаты. Причем внешний объем простаты, он нам особо не важен. Вот то, что мерят, да, вот говорят, там, у меня аденома еще большая, небольшая. Так вот, угу, объем простаты не имеет решающего значения для работы мочевого пузыря. Внешний объем. Всегда важен только калибр. Ого. Поэтому единственный показатель, который необходимо знать в работе мочевого пузыря и предстательной железы, это скорость изгнания мочи. Вот если не отслеживать скорость изгнания мочи, в общем-то, самое опасное, что может с мужчиной произойти, это гиперактивность мочевого пузыря. Ого. Поэтому даже, это даже хуже, чем импотенция. Ну, по сути, импотенция – это такое.
Там, поправим, если что.
Да, да, ты поправим, просто если что.
Не контролировировать в какой-то момент, да, даже свой мочевой,
да,
пузырь.
А да, а вот когда ты перестаешь контролировать свой мочевой пузырь, это уже реально большая проблема. Угу. Поэтому всех призываю ежегодно или пару раз в год контролировать скорость изгнания мочи, и если она становится меньше, чем 15 мл в секунду, то реально пора идти к урологу и прям по-настоящему уже начинать лечиться.
А как ты это сам можешь померить? А,
ну, сам никак не поверишь. Ага. У уролога есть такая штука – электронный горшок. Электронный горшок, подходишь к нему, отливаешь в него, электронный горшок нам рисует схему, да, график, как помочился.
Я просто, да, я понимаю про аденому и про проблемы с мочевым пузырем, ну, там, собственно, все эти мужчины, которые перед писсуаром стоят, ну, ощутимо долго, да, ожидая, когда, значит, мочевой пузырь соизволит. А как вообще самому понять, вот, типа, ой, что-то не то, вот прям совсем? Ну, потому что, типа, как скоро ты должен, какая норма в изгнании мочи, когда ты хотя бы даже на глаз смотришь?
Как говорят, если мочишься сразу на ботинок, да, то уже это плохо, то есть ты уже плохо мочишься. Но когда ты мочишься уже на ботинок, эта скорость изгнания мочи, она где-то 5 мл, 4 мл, то есть это совсем плохо.
Очень слабый напор.
Да, ага. Если разграничить все скорости, то мы получим три степени, да. Оптимальная скорость изгнания мочи – это выше 20 мл в секунду. Угу. От 20 до 15 – это допустимые значения. Ниже 15 – значения критические. Вот значения ниже 15, они приведут однажды и очень быстро к гиперактивности мочевого пузыря. Поэтому наша задача как урологов, да, и как пациентов в плане того, чтобы за собой следить, нужно, чтобы скорость изгнания мочи была выше, чем 20 мл в секунду. Ну, либо от 15 до 20, если уже там...
В общем, идите и замеряйте, пожалуйста.
Да, называется это урофлоуметрия, то есть это делается очень, очень легко. Кстати, в Европе есть прям в пабах, да, прям в писсуарах встроенный урофлоуметр. Когда ты мочишься, и тебе сразу цифра показала, у тебя максимальная скорость изгнания какая.
Осознанные, блин, какие люди даже.
Да, то есть ну, там мужчина может сам себе, то есть он просто сходил, помочился, у него сразу цифра, он знает всегда свою цифру. Вот две цифры должен знать мужчина, это уровень ПСА свой, прям в цифрах, не то, что там нормальный, ненормальный. Уровень ПСА и скорость изгнания мочи. Два показателя достаточно для мужчины.
Отличные советы, мне кажется, исчерпывающие и
даже
очень полезные.
Дружественным пабам разного рода, да.
Да, да. Во-первых, ребят, у кого пабы, ну, это самое там, организуйте.
Дорогие владельцы свиньи и розы. Да,
да, например.
Пожалуйста.
А во-вторых, хочу сказать спасибо тебе, Антон, за то, что ты пришел и настолько полезно нам все рассказал. Ну, не только нам, слушателям.
Да. Мне кажется, можно на второй час уйти, но да, столько еще.
Да, я думаю, что нужно...
Надо делать вторую серию. Да.
Нужно делать вторую серию, а может быть и третью, уже посвящать эти выпуски уже конкретным болезням, может быть, чуть подробнее, да? Спасибо, Антон, большое. С вами были мы, Гриш Туманов и Слава Козлов.
Получается, что так.
Вот, и Антон Адыгнал из СМ-клиники. Спасибо и СМ-клинике тоже получилось.
Да, да, все
да, спасибо СМ-клинике точно.
Да, да, все оставим в комментах.
Ребят, да, здоровья и, пожалуйста, ну, как сказать, контролируйте его. Это здоровье.
Да. И его тоже.
Да, ребят, спасибо, что пригласили. Спасибо. Всего доброго.
Спасибо, пока.